Так в учении существуют такие разделы, как видение, медитация и поведение. А другое название их – взгляд, осознавание и действие. Видение означает то, как мы видим мир. Осознавание или медитация означает нашу практику, то, что мы применяем, чтобы развить такое видение. И поведение означает то, как мы реализовываем в нашей жизни нашу медитацию. И когда речь идет о видении, мы говорим, что мы придерживаемся воззрения Адвайты, то есть философии недвойственности. Философия Адвайты общепризнанно считается одной из вершин мировых философий. Но на самом деле Адвайта не является философией. Скорее, о ней можно говорить как о философии с некоторой точки зрения. Адвайта является видением, которое появляется в результате мистического постижения, достижения самадхи. В результате философии невозможно постичь Адвайту. Поэтому, когда говорят, что Адвайта – это философия, это такой силлогический парадокс. Такого не может быть. Что означает Адвайта? Философия Адвайты является коренным воззрением многих духовных школ. К примеру, Шайва Сиддханта, Каула, Надха. Философия Адвайты делится также, в свою очередь, на различные ее школы или разновидности. Кроме философии Адвайты есть также Двайта и Вишишта-Двайта. Двайта означает дуализм. Дуализм означает, что между абсолютом и сознанием есть тонкое разделение. Вишишта-двайта означает, что между абсолютом и сознанием есть одновременно и тонкое разделение, и неразделенность. По принципу ачинтья-бхеда-бхеда-татва. Этот принцип присущ некоторым школам шайва-сиддханты и школам вайшнавизма. Адвайта же утверждает, что между сознанием и абсолютом в принципе нет никакого разделения. Этот взгляд присущ различным тантрическим школам очень высокого уровня. Его проповедовал великий святой Шанкара, весьма уважаемый в нашем монастыре. В свою очередь, Адвайта также подразделяется на различные уровни. К примеру, есть Пратьякша-адвайта, присущая кашмирскому шиваизму. Есть адвайта-шанкары, которая допускает наличие майи, необъяснимого неведения. Пратьякша-адвайта говорит, что неведение не существует, а даже майя является игрой абсолютного сознания. Даже материальная энергия не является заблуждением. Она является чистой и совершенной. Наконец, самое высшее воззрение – это прямое видение махасиддхов. Иногда прямое видение махасиддхов называют сиддха-адвайта или пратьякша-адвайта, а адвайту кашмирского шиваизма иногда называют шутха адвайта. Может быть, эти термины могут показаться сложными, однако, если понять их суть, то в них нет никакой сложности. Шанкара утверждает, что все есть брахман, абсолют, абсолютное сознание. А двойственность субъекта-объекта есть неведение, иллюзия. Кашмирский шиваизм идет дальше, который говорит, что нет никакого неведения, все есть абсолют и все есть брахман. Но даже само неведение – это игра абсолюта. Это его творческая сила, которую следует тоже почитать, которая является полноценной и священной. Пратякша или Сиддха Адвайта говорит, что любые концептуальные утверждения об абсолюте, единстве сознания абсолюта подобны рогам зайца. Поэтому махасиддхи отказываются философствовать принципиально. Вместо этого они дают наставление, как достичь состояния самадхи. По принципу такому: достигни самадхи, и тебе самому все станет ясно. То есть махасиддхи не применяют концептуальных каких-то сложных построений и философий. Вместо этого они сосредотачиваются на практике. Поэтому с точки зрения сиддхов концепциям есть такое игривое отношение. Им не придается того значения, которое придается в других философских школах. Поскольку доминирует принцип сиддха, мистический опыт постижения в самадхи важнее теоретических построений. И то воззрение, которое мы занимаем, это сиддха-адвайта. Другие виды адвайты как бы благоприятно понимать и знать, но когда речь идет о том, чем мы руководствуемся, это именно такое воззрение. С точки зрения адвайты, источник всего есть беспредельное. Санскритский корень брахман и брихан есть одно и то же, он происходит от слова расширяться. Поэтому беспредельное – это наиболее адекватный перевод на русский термина брахман, присущего веданте. Также его называют абсолют, всевышний источник, всевышний разум, единая основа, природа ума, ум как таковой, сахаджья, естественное состояние, единая сфера, махабинду, изначальный ум, татхата, истинная таковость, состояние «я есть» в своей основе, изначальный ум, фундаментальный ум, единая реальность, просто недвойственность, глобальный разум. Всеми этими словами можно вполне правомерно обозначать абсолютное сознание. С точки зрения адвайты, все существующее во Вселенной есть излучение этого абсолютного сознания. В этой Вселенной все заполнено излучениями беспредельного сознания и состоит из него. Это абсолютное сознание подобно немыслимому бесконечному свету, которое вездесущее и всепроникающее. От пылинок до звезд во Вселенной все заполнено его излучениями. Беспредельное невозможно постичь логически, однако кое-что можно о нем намекнуть. К примеру, что оно обладает качествами бесконечности, ананта, изначальной чистоты, ниранджана, незапятнанности. В том смысле, что никакие наши омрачения, действия не могут запятнать изначальное сознание, которое всегда чисто. Беспредельно обладает качествами спонтанного совершенства, Что это означает? Это означает, что оно совершенно изначально. Никакая наша духовная практика не может его улучшить. Духовная практика скорее стирает неведение, завесы омрачений, присутствующие в потоке нашего ума. Тем не менее, само просветление не достигается, а узнается как то, что есть и всегда было. То, что всегда было присуще нашему сознанию. Другой термин, который может описать абсолют – непостижимость. Непостижимость означает логический понятийный ум, осознавание не в состоянии его постичь. Только когда йогин входит в осознавание за пределами понятийного ума манаса, за пределы тонкого интуитивного творческого сознания будхи, он может воссоединиться с абсолютом и таким образом постичь его посредством тождества. Будучи всем, беспредельное скрывается, играя. На самом деле, все, что мы видим, все, что происходит, это игра абсолюта. Абсолют, играя, скрывает сам себя. К примеру, вы думаете, что вы пришли на лекцию. Но на самом деле, вы это не вы, и я это не я, и зал это не зал. А все это такая часть глобальной, грандиозной игры, затеянной абсолютным сознанием. В процессе этой игры абсолют сам себя скрывает, играет в невежество, в страдания, в духовный поиск, в учителей, в монашество, мирянство, в освобождение и просветление, в обучение и прочее. А затем сам себя просветляет и освобождает. Такое видение именуется игра, лила или виласа. Играя, беспредельная силой великого ветра создает вселенную и существ, населяющих ее. Из игры беспредельного возникают миры. В нем они существуют и уничтожаются, подобно пузырям, появляющимся из воды. Наша Вселенная или наша галактика Млечный Путь подобна пузырю, который появляется в определенном участке океана. Некоторое время она существует, затем уничтожается. Таких пузырей существует бесчисленное множество. Когда беспредельное открывается человеку, его называют «дух беспредельного». Дух беспредельного есть великая тайна жизни каждого существа, разгадав которую, оно обретает свободу. Ваш атман, ваше осознавание, есть ваша великая тайна жизни. Если вы ее разгадаете, если вам посчастливится хорошо обучаться, хорошо практиковать, вы, разгадав ее, обретете свободу. Откроете великую тайну жизни, самого себя, мира и вселенной. Беспредельный дух есть смысл и цель жизни каждого и всех существ, независимо от того, знают они об этом или нет. Знает кто-либо об этом или нет, но это изначальное сознание есть цель жизни каждого существа, смысл и подлинное сердце. Чтобы начать игру, беспредельный дух навеял сны разума своим излучением. Сны разума есть особая форма игры беспредельного, когда его некоторые части начинают грезить, забывая о том, что они есть беспредельные. А беспредельные скрывают себя, прячась под покровом снов. Сны разума переводятся как майя, иллюзия. Неведение, омрачение, заставляющее нас думать, считать себя тем, кем мы не являемся. Абсолют, играя, скрывает сам себя от себя, чтобы проявить игру. Таким образом, появляются живые существа. С абсолютной точки зрения, живые существа тоже являются абсолютом. Но живые существа этого не знают, забывают об этом. Они начинают отождествлять себя с телом, умом, своим тонким понятийным умом манасом, с тонким сознанием или с внешними объектами. Тогда они начинают думать: «Я человек, я мужчина, я женщина, я смертен». Вот такие воззрения называют сны разума. Поэтому все живые существа, которые таким образом отождествляют себя, находятся в состоянии снов разума, в состоянии майи, иллюзии. Беспредельный дух сам усыпляет часть себя и скрывается, пряча себя, чтобы эта часть, имея некоторую свободу, отправилась в странствие по бесконечному кругу. Зачем беспредельное скрывается, навеяв своим частям сны разума? Чтобы, грезя во сне, его излучения обрели волю, самостоятельность и начали осознавать себя. Итак, живые существа являются излучениями Абсолюта. Но Абсолют скрыл себя от этих излучений и пустил их странствовать по бесконечному кругу. Этот бесконечный круг называется сансара. То есть то место, где мы находимся, это и есть тот самый бесконечный круг. И в этом бесконечном круге мы погружены в такие сны разума. Кто-то может подумать: это какая-то злая шутка. Каков смысл этом? Что это за игра такая? На самом деле, цель этой игры – дать нам возможность развиваться, дать нам возможность осознать самих себя, проявить свою волю, раскрыть творческий потенциал и достичь просветления, освободившись от снов разума. Грезы необходимы излучением для обретения света ясности, накопления свечения, осознанности и вспышек духа. Другими словами, наши иллюзии, перевоплощение в материальном мире, страдания, заблуждения нам необходимы, поскольку без них мы не зародили бы понятие о своей индивидуальности, не развили бы собственную волю и тенденцию идти по духовному пути. А значит, абсолютное сознание не получило бы более глубокого развития. Грезы заставляют излучение забыть беспредельное и блуждать по бесконечному кругу. К сожалению, грезы оказались слишком сильны, когда мы отошли от первородного сознания, и мы забыли беспредельное сознание. Мы его полностью потеряли. Это следует глубоко понять. И потеряв беспредельное, мы начали странствовать по лабиринтам иллюзий, по лабиринтам сансары. Ну, в общем, чем мы и занимаемся до сих пор. Странство по бесконечному кругу, усыпленные части беспредельного создают в грезах свой особый мир и свои особые цели и отношения. В грезах они представляют себя отдельными, отличными от других и живущими самостоятельно. Грезящие существа ощущают даже некоторую свободу воли в снах разума и используют ее по-разному. Когда, потеряв связь с беспредельным, мы странствуем по сансаре, то, пребывая в таком грезящем сознании, мы создаем определенное кармическое видение. То есть у нас появляется способность видеть мир в определенном ракурсе. И, разумеется, в этом кармическом видении мы порождаем какие-то особые цели, какой-то смысл жизни, обосновываем ее как-то концептуально, и возникают какие-то отношения. В этих грезах мы считаем себя отдельными существами, самостоятельными, живущими по каким-то принципам и планам. В этих грезах также у нас до некоторой степени есть свобода воли, которой мы можем распоряжаться. Именно вот эта свобода воли – это наш шанс на духовную практику и на пробуждение. Так игра достигает вершины нереальности, доставляя огромное наслаждение и глубину осознания беспредельного, беспредельному. Самое большое желание беспредельного – это чтобы его излучения, части, преодолели сон разума и вышли из безумного странствия по бесконечному кругу. Сделать это они должны сами, используя только ту свободу, которая возможна в снах разума. Беспредельный дух не может вмешиваться прямо и рассеивать сон разума своих излучений, ибо игра будет нарушена, а свобода воли попрана. А беспредельный дух уважает свободу воли даже в ничтожных существах, потому что свобода воли ничтожных существ есть его собственная свобода. Ведь для беспредельного не существует ничтожных существ, а существует только беспредельное. Поэтому самое ничтожное существо бесконечно дорого беспредельному, ведь с его точки зрения оно не отлично от беспредельного и является величайшим. Ничтожным существ делают их грезы. Итак, наша задача в этом мире, в который мы попали, преодолеть сны разума и выйти из этого странствия по бесконечному кругу, в котором мы оказались. Это подобно тому, как если большая группа людей попала в какой-то лабиринт, в какую-то игру, в реалити-шоу, но их не предупредили, и они не знают условий. И постепенно, интуитивно они начинают распознавать условия этой игры. И задача – выбраться из этого лабиринта. Но некоторые подумали, что в общем в этом лабиринте можно неплохо устроиться. Ну и начали заниматься другими вещами. Другая группа людей сказала, что все-таки надо искать выход из лабиринта, потому что как можно устроиться среди грез? Грезы заставляют нас чувствовать себя человеком, отождествлять себя с телом, чувствовать «Ахам дыхасми, я есть тело». Но с точки зрения Абсолюта нет ни мужчины, ни женщины, ни человека, ни Бога, ни животного, а все является только Абсолютом. Но когда живые существа пребывают в неведении, то их грезы заставляют чувствовать себя маленькими какими-то существами. Итак, нам дана свобода воли, как ее использовать, можем ли мы ее использовать, выбравшись из этого лабиринта, или нет. Тем не менее, поскольку беспредельный дух тоже обладает свободой воли, то принципы игры таковы, что оставляя некую свободу воли грезящим существам в снах разума, беспредельный дух может иногда слегка касаться их, давать намеки, вмешиваться в сны разума и даже будить, всегда, однако, оставляя существам право личного выбора. Тем не менее, хотя Абсолют не может за нас сделать нашу духовную практику, мы должны использовать собственную свободу воли на пути к просветлению. Тем не менее, мы можем получать учение, получать некие знаки вдохновения. С нами могут происходить различные события. Все это в терминологии Адвайты Тантры или Кашмирского шайваизма именуется Ануграха или Шактипатха, нисходящая просветляющая сила. Всякий раз, когда у вас происходит встреча со святым, с монахом, или вы берете в руки священную книгу, или у вас в сновидении появляются божества, святые или ситхи, знаете, это вас касается ануграха, просветляющая нисходящая сила. значит, благодаря каким-то прошлым заслугам вы становитесь избранным ею. Почему-то она вас касается. На самом деле, эта просветляющая сила не есть нечто внешнее. Даже эта великая сила является частью вашего «я». Можно сказать, это возвышенная часть вашего сознания, которая касается вас. Те, кто использует это право, зовутся мастерами, идущими по пути свободы, совершенными существами, теми, кто очнулся от снов разума и покинул странствие по бесконечному кругу. Итак, есть два класса существ. Те, которые используют свою свободу воли, чтобы выйти из бесконечного круга, из лабиринта иллюзий, и те, которые ее не используют. Те, которые ее используют и получают результат, именуются мастерами, совершенными существами, те, кто пробудился. Кто не воспользовался этим правом, будут продолжать грезить, странствуя в бесконечном круге, до тех пор, пока не накопят достаточно вспышек духа, чтобы очнуться от снов разума. Очнувшись от снов разума, существа покидают странствие по бесконечному кругу, чтобы обрести свободу. Существа, которые очнулись от грез и пробудились от снов разума, видят, что игра беспредельного может происходить без снов разума, в единстве с беспредельным. Существует два таких понятия – чистое кармическое видение и нечистое кармическое видение. Чистое кармическое видение, вернее, поговорим сначала о нечистом. Нечистое кармическое видение присуще существам, погруженным в сны разума, то есть тем, чей разум омрачен, кто блуждает в сансаре, не осознавая свою абсолютную природу. К примеру, нечистое кармическое видение присуще нашему миру людей. Нечистое кармическое видение присуще бродячим духам, животным, существам адов, асурам и даже богам на небесах страсти. Несмотря на то, что их миры более утончены, тем не менее, все равно в их видении есть двойственность и определенная степень материальности, материальной природы. Чистое кармическое видение присуще святым, ситхам и махасидхам, просветленным богам верхних сфер, к примеру, Брахмалоке, просветленным богам мира без формы, Арупалоке, великим йогинам, видетхарам, держателям линий, Дакам и Дакине, реализовавшим просветление, жителям чистых земель. Что такое чистое кармическое видение? Чистое кармическое видение означает такое состояние сознания, когда все видится недвойственным, когда любой объект един с сознанием, и когда медитативное состояние не прерывается никакими проявлениями. Живые существа, которые живут в чистых землях, в чистом кармическом видении, живут на других основах, нежели существа с грубым, с нечистым кармическим видением. К примеру, существа с нечистым кармическим видением, их элементы могут быть разрушительны для их тел. К примеру, им всегда приходится защищать себя от погоды, или элементы их тела быстро разрушаются. Внешняя среда не всегда благоприятна для их жизни. Также у них есть психологические различные страдания, стрессы и прочее. Им нужно бороться за жизнь, чтобы просто выживать, обеспечивая себя как-то. Но в мирах с чистым кармическим видением такое не происходит. Миры чистого кармического видения – это миры совершенной гармонии, утонченности, чистоты, красоты, величия и священности. Эти миры построены совершенно на других принципах – святости, сострадания, любви, глубины сознания. Эти миры строятся на принципе самаи, священных взаимоотношений. К примеру, в нечистых мирах взаимоотношения миры строятся на внешних каких-то принципах. к примеру, иерархии, власти, подчинения, материальных средств. Но все миры чистого видения строятся на тонких внутренних отношениях, связанных с сознанием. Эти тонкие внутренние отношения именуются самая. Поэтому считается, когда у учителя появляются ученики, разделяющие самаю, или когда появляется тантрическая община, санга, делящая самая, и ученики создают внутри своей группы особый мир, так называемую сангу или чакру, в которой начинает проявляться такое чистое видение для нескольких человек. То есть чистое видение начинает зарождаться благодаря тому, что в потоке сознания йогинов зарождена самая. В чистом кармическом видении существа не страдают от внешних элементов. К примеру, им не нужно бороться за существование или защищать себя от внешних стихий, поскольку все элементы благоприятны. В чистом кармическом видении живые существа бессмертны. И они подобны богам или являются богами, и жизнь там основана не на концепциях, эмоциях или чувствах, а на медитативном сознании. То есть там все живут в медитативном сознании. Вот когда христиане описывают раи различные, говорят, что сонмы ангелов славят Господа. И они поют «Свят, свят Господь Саваоф», пребывая в величайшем сиянии света. Это один из примеров чистого кармического видения, связанного с христианским восприятием рая. Таких миров чистого кармического видения существует бесчисленное множество. Считается, что каждый великий святой со временем создает отдельный мир из своего сознания, в который перемещаются его ученики. И в связи с этим существуют различные чистые земли. К примеру, чистая земля Майтреи, чистая земля Падмасамбавы, чистая земля Дататреи, бога Шивы, бога Кришны и многих других. И если человек не достиг полного просветления, он пребывает в чистую землю после смерти, если его сознание было достаточно святым, он входит в мандалу чистого видения какого-либо божества и святого. И он становится учеником или божеством периферии. Если же йогин достигает более высокого уровня, то он сам создает свою мандалу чистого видения и становится в этой мандале центральным божеством. И задачей как бы учителя является передача способности чистого видения благодаря созерцанию ученику, чтобы со временем он силой своего сознания мог создать такое чистое кармическое видение и создать целый мир или целую землю, и стать в нем центральным божеством. На физическом мире, к примеру, духовная община, учитель и ученики являются проекцией такого чистого видения, проекцией высоких миров. Учитель олицетворяет центральное божество мандалы, ученики олицетворяют божеств периферии, а вся санга олицетворяет мандалу, то есть чистый мир, в котором существуют определенные тонкие взаимоотношения и в котором все занимаются духовной практикой, следуя пути просветления. Каков смысл снов разума? Блуждая в них, существа обретают волю и по своей свободной воле находят выход, присоединяясь к игре беспредельного осознанно. Придать излучениям самостоятельность, при этом сохранив их величие и единство с беспредельным, такова великая цель игры. Когда это происходит, беспредельный обретает новое сознание в бесчисленных существах. Цель жизни грезящих существ. Излучение, погруженное в сны разума, зародившее грезы о себе как об отдельных существах, именуется существами, странствующими в бесконечном круге. Истинная цель жизни всех грезящих существ, погруженных в сны разума, насыщать своим осознанием бессознательную часть беспредельного. Независимо от того, просветлен человек или нет, занимается он духовной практикой или нет, его истинная цель жизни – это генерировать осознавание, развивать и раскрывать осознавание и воссоединяться с абсолютным источником. Вот я слышал такое выражение: «Все являются чистыми преданными Бога» или «Все являются Буддами, только не знают об этом». Они делают это, накапливая свечение и вспышки духа. Итак, какова подлинная цель жизни каждого существа, и даже непросветленного? Это накопление саттвы, тонких позитивных качеств сознания, накопление внутреннего сияния и генерирование глубоких вспышек ясности в сознании. И вначале человек накапливает их неосознанно. То есть он живет своей обыденной мирской жизнью, и тем не менее он когда-нибудь в процессе обучения интеллектуального развития приходит к необходимости следовать принципам гармонии, сострадания, любви, самоконтроля, внутренней дисциплины. У него возникает понимание священного, возникают философские качества. То есть в процессе духовной эволюции он все-таки развивает качество саттвы, сияния. И когда такие качества саттвы достигают какого-то уровня, его дух начинает прорываться. У него возникают вспышки, когда его видение начинает радикально меняться. Тогда такой человек начинает становиться на духовный путь, все более осознанно и осознанно. Насыщение сознанием бессознательной части беспредельного происходит через углубление света ясности. Свет ясности углубляется, когда усиливается свечение и происходят вспышки духа. Свет ясности – это наша осознанность, наше тонкое интуитивное осознавание, которое является основой нашей жизни. Если свет ясности у нас силен, мы интуитивно можем предугадывать будущее. У нас есть ясность в сновидениях. У нас есть различные творческие способности. Мы легко понимаем духовное наставление, священные тексты. Мы легко можем контролировать сексуальные желания, еду, сон и прочее, гнев, раздражение и прочее. Мы можем утвердиться в саттве. Свет ясности легко позволяет нам отделить нашу эгоистичную часть от абсолютной. Можно сказать, это вивека-видья, тонкое развлечение, которое присуще опытному йогину, созерцателю. И человек, у которого свет ясности не развит, он обладает большими мирскими желаниями или привязанностями. Он не способен отличить привязанность к объекту и чистое сознание. Или ему трудно наблюдать желания и мысли, он всегда отождествляет себя с мыслями и желаниями. Поэтому он не способен видеть вещи, как они есть, контролировать события. Жизнь для него становится загадкой. Он не может управлять судьбой или событиями. С точки зрения беспредельного, собственная цель жизни грезящих существ отсутствует, хотя им самим кажется, что это не так. С точки зрения абсолюта, смысл жизни у живых существ отсутствует. Хотя живые существа думают не так, но это действительно так. Когда существа грезят, они ощущают себя незначительными и придумывают себе незначительные цели, которые не могут даже сравниваться с целями, которые им дало беспредельное – накопление свечения и вспышек духа. Накопление свечения и вспышек духа увеличивает свет ясности живых существ и является подлинным смыслом их жизни. Для беспредельного самих по себе независимых грезящих существ не существует, или как бы не существует, поскольку оно воспринимает их только как свои излучения, погруженные в сон разума. С точки зрения абсолюта, нас не существует. потому что мы для абсолютного сознания – это то же самое само абсолютное сознание. Это подобно тому, как если бы вы были хорошим программистом, вы создали компьютерную игру и населили ее человечками. И каждому дали имя или определенные качества и судьбу. И эти человечки, они общались бы между собой и устанавливали сложные взаимоотношения и прочее. Но с вашей точки зрения они не существуют, поскольку вы их создали, они являются вашими мыслями. Они являются вашей игрой. В любой момент вы можете нажать кнопку, и они исчезнут. Что-то наподобие представляют собой живые существа с точки зрения Абсолюта. Но когда мы в относительном измерении это понимаем, мы чувствуем, что нам от этого нелегко, не легче. Смысл жизни излучения Абсолюта настолько велик, что их грезы, заставляющие чувствовать себя мелкими и отдельными существами, не имеют почти никакого значения для беспредельного. С точки зрения Абсолюта, все наши мысли, представления не имеют почти никакого значения, так они мелкие и ничтожные. И это первое такое шокирующее открытие, которое подлинно духовный человек на духовном пути открывает. Тогда у него появляется такое очень глубокое смирение. Он по-другому относится теперь к своим мыслям, чувствам и прочим. Он понимает, что они не имеют какого-то большого значения. Значение имеет только свет ясности, осознанность, которая лежит за этими мыслями. Цель погружения излучений в сны разума – накапливание вспышек духа. Накапливание происходит через создание все более глубоких, разнообразных, плотных грез и одновременное придание им многомерности и изящества, а затем освобождение от них и игру с ними с помощью света ясности духа. Накопив достаточно свечения и вспышек духа, существа освобождаются от грез и покидают сны разума. Когда живые существа накапливают достаточно потенциала сатвы, и их интуитивная ясность возрастает, они ведут практику высокого уровня, достигают самадхи и освобождаются от грез. При этом грезы не исчезают, однако меняется к ним отношение. Когда сны разума рассеяны, грезы становятся безвредными, чем-то вроде игры беспредельного, усиливающей свечение и вспышки духа. Когда сны разума рассеяны, живые существа покидают сны разума и играют с ними. Играя, они освобождаются от идеи своей ничтожности и обособленности до тех пор, пока не станут одним с беспредельным. Цель существования всех существ, как излучение беспредельного, развивать собственное осознавание, свет ясности. Трагедии грезящих излучений, погруженных в сны разума, является представление о себе как о ничтожных отдельных существах. Когда живые существа отождествляют себя с телом, пребывая в иллюзии, это является их трагедией. Потому что эта иллюзия не длится долго, и она всегда жестоко разрушается непостоянством. Беспредельное их так не воспринимает, а потому не собирается считаться с их грезами, поскольку для него существа и их грезы условны и не существуют. Вечный удел грез – служить великой задаче – развитию осознавания беспредельного. давать свечение и вспышки духа излучением, погруженным в сны разума, и пробуждать их. Накапливание свечений и вспышек духа существами есть их истинный смысл жизни. Когда уровень нашей ясности накапливается, и мы переживаем самадхи, просветляющее состояние раса, беспредельное сознание начинает обнажаться. Тогда мы реализовываем наш подлинный смысл жизни. Почему мы просто так не можем сразу пробудиться? Потому что непрерывно существует воздействие вуалирующей силы. Вуалирующая сила в теории тантрической адвайты и кашмирского шиваизма – это одна из видов шакти, которая погружает живые существа в иллюзии. Никто из обычных людей, которые погружены в сны разума, ни за что не признает, что он грезящий. Никто из людей, которые погружен в сны разума, ни за что добровольно не признает, что мир, в котором он живет, есть сны его разума. Потому что он будет активно отстаивать ту картину мира, которая для него привычна. Потому что признание такого факта дает ощущение потери всякого смысла и цели грезящему существу. А чтобы обрести новый смысл и поставить новые цели, ему требуется тотальная перестройка картины мира. Но как может грезящее существо самостоятельно перестроить ценности и картину мира, если оно не покинуло снов разума? Поэтому обычно у грезящего существа выход чаще всего один – держаться за свою картину мира, отвергая любые сомнения в ее реальности. До тех пор, пока более великие могущественные силы все-таки будут позволять это делать. Но потом наступает момент, и картина мира все равно разрушается. К примеру, смерть или непостоянство. Другой выход – это нечто чудесное. Когда йогин сам начинает вступать на духовный путь и встречается с учением, с духовной практикой или с мастером. Эта неспособность признать себя грезящим является подтверждением огромной силы грез и снов разума. Самая большая уловка снов разума – убедить живых существ, будто они не спят. С точки зрения святых, все живые существа спят. То есть они не пробуждены. И поэтому, чем бы они ни занимались и что бы они ни делали, это подобно таким действиям спящего человека. Касание беспредельного духа, его случайные вспышки, на время способны нейтрализовать вуалирующую силу. Когда свет ясности у нас возрастает, и внутри нас есть вспышки глубокого осознавания, на некоторое время вуалирующая сила ослабевает. Тогда мы начинаем себя осознавать в недвойственности и видеть вещи так, как они есть. Случайные вспышки постоянно происходят с каждым. В мгновение опасности, риска, шока, на пике радости или телесного блаженства, в момент вдохновления, изумления, встречи с непредсказуемой ситуацией, в первый момент засыпания или пробуждения, при наблюдении огромного пространства, в первый момент восприятия какого-либо объекта. В традиции тантризма очень большое внимание придается быстротечным самадхи. Быстротечные самадхи – это санскритское название термина, который здесь используется – вспышки духа. Ну, аналог можно привести в дзен – это сатори или кэнсё. Сатори – это более полное просветление, а кэнсё – это такое микропросветление. Вот Быстротечная самадхи – это такой миг, когда наш поверхностный, понятийный ум парализован благодаря какой-то возникшей внешней ситуации. И когда поверхностный понятийный ум парализуется, открывается наше подсознание и сверхсознание. В это время происходит мощная вспышка сознания, когда йогин переживает ощущение недвойственности. С точки зрения энергии, в это время прана входит в сушумна-нади, в центральный канал. И обычные люди тоже переживают такие вспышки, но из-за того, что они невнимательны к ним и не замечают их, они не могут извлечь никакой пользы. Но практикующий йогин должен обращать внимание на такие моменты в своей жизни и быть особенно бдительным и практиковать осознавание. И когда он поддерживает осознавание, он должен попытаться растянуть эту вспышку, чтобы войти в еще более глубокое состояние осознанности. Если он сможет растянуть эту вспышку, он войдет из быстротечного самадхи в сахаджа самадхи, которая будет длиться долго. Когда вы просыпаетесь утром и понятийный ум еще не начал работать, вы находитесь в таком видении, словно вы не совсем еще проснулись. Если в это время вы можете созерцать, ваш ум может распахнуться. Когда вы сталкиваетесь с какой-либо шокирующей ситуацией, которая вас пугает или сбивает, если в это время вы пребываете в бдительном осознавании, и вам удастся просозерцать ее, ваш ум может распахнуться. Когда вы перемещаете свое внимание от одного объекта к другому, и вот этот момент первого перемещения, когда восприятие еще не настроилось, момент новизны и азарта от перемещения внимания, если вы его уловите и продолжите, вы тоже можете реализовать такое быстротечное переживание. Оно вам даст некоторый вкус пустоты, ясности, яркости и недвойственности. Когда возникает изумление и ум парализован какой-то непредсказуемой, сенсорно непрогнозируемой ситуацией, и вы осознаете в этот момент, ум может распахнуться, и вы можете прикоснуться к глубокому чувству «я». Когда вас охватывает сильное желание, к примеру, сексуальное желание, или желание еды, или желание какой-либо чувственной привязанности, и вы чувствуете, что это желание очень сильно, и оно парализует ваше обычное сознание, если в этот момент вы можете просозерцать его, и вместо того, чтобы последовать за ним, углубиться в это желание, находиться в бдительном присутствии, ваш ум может глубоко распахнуться. Первый момент перед засыпанием, когда вы еще не уснули, но уже у вас исчезло поверхностное сознание и начинают появляться образы сновидений, если вы сможете отследить этот первый момент и осознанно войти в него, также ваш ум может распахнуться, и вы можете реализовать вот это состояние расы. Что делают йогины, практикующие созерцание? На самом деле они только и делают, что ищут такие моменты. Когда созерцание йогина стабилизировано, и он до некоторой степени овладел внимательностью в медитации и способен непрерывно поддерживать санкальпу, он непрерывно настраивается на такие моменты, чтобы постоянно генерировать вспышки сознания. И иногда он их ищет осознанно, выполняя какие-то особые практики. Иногда эти вспышки возникают просто благодаря его бдительности. Однажды наступает такой момент, когда такие вспышки идут непрерывной чередой, как одной лавиной. Если раньше вы испытывали, к примеру, может быть, раз в год или раз в полгода такую вспышку, то через какое-то время практики, когда вы стали опытным созерцанием, вы чувствуете, что вы испытываете такую вспышку один раз в день. Два раза в день. И через некоторое время такие вспышки сопровождают вас почти каждый час или каждую минуту. И когда таких вспышек становится достаточно много, они начинают лавинообразно нарастать и словно представляют собой одну огромную лавину света. И когда возникает такая лавина света, это называется нисходящая сила, ануграха. И духовная практика на этой стадии перестает быть усилием и становится безусильным самоотдачием, самораскрытием. Возможно, вы читали о древних святых, которые постоянно находились в великом божественном экстазе. Их называли еще блаженными, юродивыми. Или о великих святых, которые были постоянно погружены в такое безумное состояние любви к Богу, которые полностью игнорировали условия этого мира, которые, полностью забывая себя, отдавались любви к Богу или трансцендентальным переживаниям, к примеру, Шри Чайтанья, Рама Кришна. Вот эта стадия, когда йогин получает переживание такой нисходящей силы, и теперь ему больше не нужно делать асаны, пранаямы или простирания. Он уже непрерывно погружен в естественное состояние, и тогда его духовная практика становится сахаджа, естественным. То есть, когда мы делаем какие-то техники, мантры, визуализации, концентрации, все-таки это нечто, что мы делаем как бы немного искусственно, применяя грубые слои сознания. Это делать необходимо. Однако на более высоком уровне духовная практика превращается в естественное созерцание, в сахаджа. Нам не нужно больше прилагать какие-то усилия, хотя и мы их можем делать. Но вот эта цепь нисходящих вспышек, она настолько сильна, что ей нужно просто отдаваться, раскрываться и оставаться в этом состоянии. А она внутри вас уже делает эту работу. Вот на этой стадии йогин получает такой мощный даршан нисходящей силы, шактипатха. Ее называют еще подобной царской милости. Это подобно тому, как нечто, независящее от вас и от ваших усилий, изливается на вас. Оно изливается от вас со всех точек пространства, и вы к этому как бы не прилагаете каких-то больших усилий. Оно не изливается на вас благодаря вашим предыдущим практикам отсечения эгоизма, созерцания и самоотдачи. И когда такая нисходящая сила не изливается на йогина, она вытесняет все его остаточные кармы. Его эго начинает пасовать, сдаваться. Потому что по сравнению с этой нисходящей силой, малое «я», оно ничтожно, бессильно. Все, что оно может только капитулировать, сдаться перед этой великой силой. И на этой стадии йогину нужно просто расслабиться, отпустить себя, войти в недеяние и всеприятие. И просто продолжать бдительность осознавания, настраиваясь на ощущение этой нисходящей силы. И когда эта нисходящая сила целиком, окончательно вытесняет личное «я» йогина, йогин переживает бесконечный свет. Он непрерывно находится в состоянии света. Этот свет окружает его днем и ночью. Он струится повсюду. И этот свет распознается как сущностная природа сознания. Йогин тогда понимает, что ничто, кроме света, не существует. И ему не нужно даже как-то визуализировать этот свет, ему достаточно быть распахнутым и восприимчивым к этому свету. На этой стадии существует четыре переживания, которые описываются в джоти-йоге. И, наконец, когда этот свет нисходит полностью, эти четыре переживания реализуются, личное «я» йогина полностью исчезает, и он становится единым с этим светом. Он освобождается, и сансара для него больше не существует. Он узнает себя как неотличный от беспредельного сознания. Про такого говорят, что он покинул сны разума, освободился от сансары, реализовал свое подлинное «я».